Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. С вами в студии Константин Еремеев. И сегодня в цикле программ «Беседы о вечном» у нас в гостях настоятель храма во имя Святой Троицы города Полевской, протоиерей Илья Кожевников. Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю программу.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Пусть Господь сделает наше общение приятным и полезным и действительно сориентирует нас в сторону вечной блаженной жизни.
Батюшка, благодарю вас. И вот сегодняшнюю программу я попрошу вас, чтобы мы посвятили очень, наверное, важной и актуальной теме. Это тема «Наши дети», о которых мы всегда печемся, заботимся. И вот бывают такие ситуации, что мы как-то теряем контроль, наверное, над ними. И как избежать, вот, чтобы влияние улицы, негативное влияние, не отразилось на их жизни, и как их уберечь от этого? Вот по такому важному вопросу, батюшка, я предлагаю нам сегодня с вами побеседовать.
Я думаю, что для современных подростков, молодежи гораздо больше сейчас роль даже играет не общение вне стен школы или там сразу после школы, сколько общение в интернете. И вот там-то как раз среда, она более труднодоступная для какого-то контроля родительского или учительского, что, собственно, какой контент дети наши смотрят, читают, там, ну, скорее всего, смотрят там видео какие-то и так далее, или сами снимают и себя как-то таким образом проявляют. С одной стороны, надо сказать, что, наверное, церковь не должна ставить такую цель, и вот родители, может быть, не должны ставить цель оградить от влияния общества наших своих детей, потому что, ну, обязательно общество влияет, как бы мы не хотели, не всегда положительно, да, отрицательно, вот, но от этого влияния полностью изолировать нельзя. То есть церковь как раз открыта к общению, и христианская семья, по сути своей, она не находится в изоляции от общества, и другое дело, что какова степень влияния. И вот тут как раз полезно вспомнить такую возрастную периодизацию детей, подростков, юношей, когда, в какие годы происходит, собственно, закладка отношения человека к жизни, в том числе к нравственным каким-то устоям и требованиям. Она происходит в течение, по сути, дошкольного периода. То есть на первом году жизни, когда вот такое интимное личное отношение ребеночка с мамой, когда буквально ребенок считывает мимику мамы, ее какие-то жесты эмоциональные, может быть, там стабильность или, наоборот, выплески какие-то. Потом уже постарше, примерно там с полутора, с двух лет, уже влияние оказывает папа, уже больше как бы влияние становится. Потом уже остальные члены семьи, бабушки, дедушки, братья, сестры, тети, дяди. Ребенок обычно уже к 3 годам определяется в детский садик, и это своя тоже определенная возрастная особенность, это игровая деятельность. В форме игры дети проживают, по сути, свои моменты жизни, и в том числе это обучение идет в игровой форме. То есть это прямо задача стоит у наших воспитателей. Есть люди, которые не водят в детский садик, считая, что это является дурным влиянием. Тогда мы должны понимать, что мы не обеднить должны ребенка, а обогатить его, если это воспитание происходит в семье или там с бабушкой. Но социализация, вхождение в общество, общественную жизнь уже тогда, у 3-4 леток, она происходит. И знаменитый кризис 3-4 лет, такой приступ вредности какой-то, когда человек пытается раздвинуть свои границы, свои возможности, уже не только пространственные, но и какие-то социальные, что ли. Потом, собственно, да, школьный период начинается. Вот начальная школа – это главный вид деятельности, это учеба. И особенно первый, второй классы, когда ребенок буквально учится взахлеб, ему все интересно. Если вот он созрел, его не там рано-рано совсем, там шестилеткой отдали, когда он еще, может быть, ему играть хочется, его почему-то родители решили, что надо уже учить. А это бывает тоже не всегда своевременно. Лучше дать ребеночку вызреть, когда ему интересно станет учиться, они его вымучивают, садя за парту и требуя там дисциплины. Это трудно. И вот, собственно говоря, вот этот стержень внутренний, нравственный, он все равно формируется еще в дошкольную пору, по сути, большей частью в семье. Но как уже в детском садике, в начальной школе уже задаются определенные нормативы поведения, нормативы игры, потому что если мы договорились о правилах игры, то уже нельзя их менять, кто как захочет. Это тоже определенная как бы система координат, в которой мы уславливаемся, что будем вот так играть, вот так будем делать, а так не будем делать. Это тоже. Вот что значит огородить вот влияние? Влияние, но все равно будет оказано. Другое дело, что вот как вот иммунная система у человека охраняет его здоровье, вот в таком же смысле нравственная система ценностей, духовных ценностей, нравственных, она должна помогать при встрече с чем-то инородным, вредным, принять правильное решение, буду я в этом участвовать или нет, нравится мне это или нет, должен от этого отойти или как-то могу, наоборот, должен в том или в другом в чем-то участвовать. Вот так.
Батюшка, ну, ребенку, наверное, порой иногда бывает трудно здесь вот сделать какой-то выбор, что хорошо, а что плохо. И вот это важно, видимо, заложить вот с самого-самого рождения, чтобы он понимал, на какой путь ему повернуть. Да, вот такой выбор всегда есть у человека, тем более у молодого, маленького ребенка, да, у него всегда есть интерес к чему-то. И как научить его, чтобы он поворачивал на ту дорожку, на правильную дорожку?
Ну, примерно лет до 10-12 у ребенка у него, по сути, нет критического мышления. Он воспринимает все, что бытует вокруг, как норму поведения. И именно где он воспринимает ее? Вот, по сути, родители, они призваны формировать ту среду общения. Вот самая простая, может, рекомендация. Пока ребенок с нами, то есть пока вот он еще не воротит на сторону, что называется, то есть начальная школа хотя бы, да, то значит, мы должны помочь сформировать ему круг друзей, подруг. То есть мы можем влиять на это и говорить, вот мне, допустим, вот, во-первых, как влиять? Не выказывать только свое там несогласие или там какие-то протесты, а скорее наоборот, участвовать, если нас пока дети, вот, они не могут без нас обходиться, и они постоянно выражают необходимость нашего присутствия до определенного возраста. А вот уже лет, ну, с 12, подростковый возраст начинается, когда такие нигилисты дети отрицают, да, такие протестанты такие, в том смысле, что могут выказывать свой «нет». Вот ты с любым предложением подходишь, а в ответ слышишь «нет». И вот ребенок смотрит, что ты с этим «нет» будешь делать? То ли как ты отреагируешь, то есть начнешь как-то гневаться, там, говоришь, сейчас тебя в бараний рог согну, но ребенок уже на это так спокойно реагирует, ну, первый раз там может что-то забоится, а второй раз он уже так на это не пойдет. То есть выстраивается в подростковом возрасте, уже общение должно быть не столько повелительное и назидательное какое-то, сколько более такое, как советы, как, ну, как общение с равным с собой. То есть он подросток, то есть вот этот переходный период говорит о том, что он уже не ребенок, он уже не мыслит себя детем, а в то же время, конечно, мы видим, что он еще дитя детем, потому что финансы вопрос, какие-то там вопросах бытовых, да и не только в элементарно там посадить себя уроки делать, он тоже не срабатывает, нужна посторонняя помощь. И вот она нужна, а с другой стороны, они выказывают себя взрослыми, они хотят уже наравне, чтобы их выслушали, они могут перебивать взрослых, они очень критично относятся к тому, как мы оценим их внешность. Значит, тут есть несколько таких маркеров, что ли, это деление, вот мы и они, то есть взрослые и мы. Поэтому дети, такие подростки, они какие-то референты, что ли, группы собираются, то есть... И наоборот, беда, если в этом возрасте человек остался один. Вот у него нет ни друзей, ни подруг, он сам по себе, одиночка. Потому что если вот мы вспомним, скажем, ну, вообще советская педагогика, она именно учитывала эти возрастные особенности формирования личности, и сообразно с этим возрастом она, по сути, включала определенные воспитательные механизмы. Это было, на самом деле, здорово. То есть вот наше пионерское детство – это Тимуровское движение. Что такое Тимуровское движение? Это социализация, это необходимость, ребенок начинает чувствовать востребованность какого-то участия в жизни социума. Вот чем тимуровцы занимались? По помощи одиноким людям, сбор макулатуры, металлолома, какие там совместные субботники всем классам или там своей звездочкой какой-то там, не знаю, звеном своим пионерским. То есть какие-то вот, обязательно нужны какие-то вот общения. То есть в подростковом возрасте главное становится общение со сверстниками. И авторитет сверстников, вот этот авторитет своей референтной группы, он становится выше, чем авторитет родителей. Поэтому, чтобы они нас могли слышать, могли, мы должны тоже научиться их слышать. Мы тоже должны понимать, что мы уже не становимся только контролирующим органом. Вот этот период какой-то, он быстро заканчивается, но мы можем им подсказывать, то есть уважая их свободу и какое-то право, да, какое-то, не в то же время, чтобы это не было сломкой наших отношений, а именно мы должны еще загодя, до того, как этот подростковый период начнется, поддерживать очень теплые, хорошие отношения. Происходит переоценка. Ребенок, мы знаем, это начинается половое возревание, то есть это работа гормонов, это объективная вещь, хотим мы этого или не хотим, оно есть. Оно вот в природе так, Богом заложено в нашу природу, что в определенный момент начинает определенные гормоны действовать, происходит стремительный рост детей, меняются их формы, соответственно, меняется их поведение, их интересы меняются. И это объективная вещь, хотим мы этого или не хотим. И не реагировать на это тоже не получится. То есть мальчишек сбиваются в свои стайки, у девочек свой мир, свой девчачий такая вселенная, там уже какие-то интересы проявляются, там ноготки покрасить, там волосы подкрасить, там еще что-то, быть какой-то привлекательной. Мальчишкам интересно уже становится мускулатуру качать, ходить там в качалки всякие и так далее. То есть, да, проходим, проживаем вместе с ними их, этот период и нащупываем то, что будет интересно, что увлечет нашего подростка.
Батюшка, в начале программы вы затронули очень важную вещь, когда мы порой иногда отдаем ребенка раньше возраста учиться, вот 6 лет, когда в первый класс отдают. И действительно, ребенок, наверное, еще не созрел головой, и у него совершенно другие еще интересы, детство вот это поиграть. Вот такие поступки, они влияют на будущее развитие ребенка? В дальнейшем не получается ли такого несоответствия возраста и требуемого какого-то от него выполнения задач каких-то?
Наверное, может такое произойти. То есть вот уникальную формулу, наверное, дать нельзя. Вот совет какой-то уникальный. Наверное, все равно дети находятся при родителях, и родитель является законными представителями своего ребенка и решает, принимает решение, лечить или не лечить, ходить или не ходить, туда пойти или сюда повезти. Это уже, наверное, их во многом решение. Но не прислушиваться к советам психологов, педагогов, это тоже неверно. То есть, если они говорят, что вот даже элементарно, вот, ну, наравне, скажем, бывает год почти что разницы, или даже больше года в одном классе, мы видим, что класс как бы расслаивается. Вот есть дитё дитём, и раз он не может себя реализовать, мы как бы его ставим в ситуацию неуспешности. То есть, один успешно решает задачи, у него поставлена речь, у него ручку он хорошо держит, да, и красиво у него там каллиграфия, он там быстро читает, а у другого пока этого нет. И он хочет, не хочет, ребенок себя чувствует чем-то как бы, ну, ущемленным. Он начинает это компенсировать. Вот эта компенсатора замена происходит. Значит, и, соответственно, он тогда, ну, как говорится, знаменитая такая, значит, девиз Шпакляк, да, значит, хорошими делами прославиться нельзя. Значит, не получается, не везет мне в смерти, повезет в любви. Значит, там мы начинаем какие-то видеть такие проявления, что ребенок начинает, может, вредничать, может баловаться, а просто он устал, он, может, что-то не догоняет, не понимает. И тогда он начинает просто, ну, на себя внимание привлекать другим образом. То есть, почему он привлекает внимание? Вы меня не слышите, вы меня не видите, мне вот трудно, мне плохо. Если хотите, чтобы я был успешным, хорошим, побольше внимания уделите мне. Я ведь не собираюсь быть там злодеем. Я хочу быть добрым, но мне для этого нужна ваша взрослая, там, родительская или учительская помощь. Вот такое привлечение внимания к себе.
Батюшка, вот действительно, вот внимание к себе, оно, ребенок, когда такие происходят ситуации, когда он действительно привлекает к себе внимание, вот это тоже, наверное, говорит о том, что хочется быть нужным обществу, близким, родителям. И, а как сделать себя нужным? Он еще, наверное, не понимает этого. И школа, и педагоги, вот здесь, наверное, тоже очень важный момент такой. Ну, если я вот вспоминаю свое советское детство, свою учебу, действительно, вы говорили, вот какие-то были организации, пионерские организации, и всегда ты чувствовал, что ты нужен, что от тебя что-то зависит. И от педагогов вот в наше время, наверное, тоже очень много может быть такой полезной помощи, когда они привлекают к каким-то хорошим делам, приводят какие-то добрые примеры. И вообще школа – это вот как семья такая, наверное, должна быть.
Ну да, школа – это не только про учебу, про знания. Это и школа дружбы, это школа ответственности, это формирование именно, в первую очередь, ну вот как бы взрослые на работу ходят, а ребенок ходит в школу. Это его работа, это отношение ответственности к поручению. Дано домашнее задание, необходимо собрать портфель, необходимо для проведения урока приготовить, там, допустим, для ИЗО или там, для трудов, там, то-то, для технологии. Необходимо какие-то такие... Но я хотел немножко еще раньше отшагнуть от того, что ну вот, само слово «образование» – слово «образ». То есть вспомнить то, что мы с вами по образу Божьему созданы. И вот эта вот система координат, в которой Бог стоит во главе угла и стоит вообще в центре жизни, и все, что любая наша деятельность, учеба, работа, она не просто для себя, вот мы просто вот хотим хорошо учиться, чтобы наши дети хорошо учились, а мы хотим работать и зарабатывать, и чтобы у нас в семье был порядок и достаток. Если это просто делать для себя, то мы ростим эгоиста. А если мы в системе координат, которые присутствуют, вера в Бога есть, то обязательно мы знаем, что мы это делаем ради Господа Бога. Каким образом? То есть таланты, которые мы имеем, Бог дал нашим детям, они не нам случайно даны, вот просто мы вот счастливый обладатель там какого-то там таланта, а он нам дан для того, чтобы мы им послужили, Богу, людям и себе во спасение. Спасение – это не просто вот из пункта А в пункт Б перебраться, из земной жизни перейти в вечную, а это именно качественное изменение личности. То есть мы знаем, что с одной стороны в нас есть начатки греха, то есть это испорченность нашей природы, природный грех, как наследственная болезнь, и какие-то, как святых сказано, семя тли во мне есть. То есть семена вот этого растления, кто вот знает, занимается огородом или садом, знает, сколько за лето надо раз прополоть одну и ту же грядку. Там, то есть это, ты вроде полишь и полишь бесконечно, и смотришь, опять сорняки вылазят. Сколько там может быть этих корневищ, и сколько там этих семян, трудно себе представить, да? Так вот так же точно и наша душа, это словно как грядка, которую мы все время полим и полим. И так же у наших детей. То есть вот ребенок не растет, как на пустыре сорная трава. Ребенок не должен жить вот так вот, что ну, в нем все само вызреет. Само – это означает, что будем пожинать вот эти вот как раз сорняки. То есть греховные всякие страсти, привычки, испорченность нашей природы. А если мы хотим сформировать добродетели, то, во-первых, мы должны сами быть примером, формировать тот уклад. То есть это и молитва, это и посещение храма регулярное, для маленького ребеночка просто причастие, прикладывание к иконочкам, бывание в храме. Потом, по мере взросления уже требуется исповедь, то есть определенный отчет перед совестью, перед каждым там причащением, чтобы мы не загрязнены грехами душой приступали к этому святому таинству, а именно, чтобы мы поборолись. Освящение как такой свидетель внутренней работы, который ведет человек над собою, действительно, по пути нам с грехом, или нам надо избавиться от греха еще, пока мы здесь живем. И вот это все как раз тоже формирует. Поэтому отношение к учебе, отношение к домашним обязанностям, отношение в семье, к друзьям, это все как раз тоже вехи на этом пути, на пути нашего духовного становления, и также наши дети. Если мы сами идем этим путем, если для нас цель жизни не просто вот успешность, благополучие, достаток, счастье семейное, здоровье, а духовное созревание к спасению, созревание души к праведности, к святой жизни, то тогда и ребенок, он вольно-невольно, вот еще на начальном периоде однозначно, как губка впитывает, вот он считывает с нас, воспринимает наши установки. Если они не формальные, если они не фарисейские, а настоящие, христианские, и видит молитву отца, матери, видит ход богослужения, видит искреннее переживание за свое, в том числе детское поведение хорошее, то, конечно, ребенок он это воспринимает. Это правда так. Ну, подростковый возраст – это, да, такой шторм, значит, на море, но он не будет вечным. На самом деле это просто именно уже не глазами взрослого человека ребенок смотрит на мир, не в рамках его ценностей, а он формирует свои понятия, свои установки на жизнь. Поэтому так важно, что мы с ними должны беседовать, вот с подростками особенно, с юношами, с этим возрастом. Все больше и больше средств, все больше сил, все больше потенциал у наших подрастающих людей. И вместе с этим надо же их уметь правильно, этой свободой распорядиться, этими средствами, этими ресурсами. Их надо в правильное русло направить, созидание. Вот. И не просто, что вот профессиональный выбор, не просто там таланты свои раскрыть, куда пойти учиться дальше, а именно, чтобы было понимание, что это не просто доходы, то есть вот хорошая оплачиваемая работа, нужно поэтому профессиональное такое образование иметь хорошее, а это немаловажно, но в первую очередь это именно понимание, что этими талантами мне Богу служить и людям, и себе служить во благо, во спасение.
Батюшка, ну вот бывают такие ситуации, когда жизнь разная, сложная, что-то мы упустили, что-то не доглядели в силу и своей занятости, и вот такой сейчас скоротечной жизни. Как быть в ситуации, когда мы чувствуем, что мы вот как бы потеряли какую-то такую дружескую связь, да, с ребенком, ну, уже, наверное, в таком возрасте, более старшем, лет 13, может быть, 14. Как говорится, вот когда говорят «отбился от рук», да, какие действия здесь предпринять, чтобы и конфликта не вышло, и уберечь его от беды какой-то даже, может быть?
Не всегда ребенку рационально, вот, осмысленно понятно, что с ним происходит, и чаще всего непонятно. И вот именно в первую очередь это заинтересованность в искреннем общении. Тут больше нарастает, что ли, такая диалогичность. То есть, чтобы не только мы ему что-то говорили. Вот посмотрите, как мы вступаем в разговор с подростком. Часто мы сами задаем тон конфликта. То есть, мы начинаем наезжать, начинаем с претензий с каких-то. Чего тут носки валяются? А ты вообще уроки выучил? И вообще, когда тут этот бардак закончится? Значит, то есть, мы сразу уже начинаем, ну, проявлять, так скажем, претензии, да? То есть, это неправильно. То есть, это же вообще мы в первую очередь все слушаем не что нам говорят, даже самые важные, правильные вещи, а как нам говорят. Если мы чувствуем, что нас просто вот наезжают, нас просто вот такой вот, ну, с претензией такой, все, забрало, упало, броня такая, знаете, включилась, все, дальше готов в контратаку переходить, отбивать эту, такой наезд. Значит, мы дальше уже сами задаем конфронтацию, такой тон. А если мы хотим донести мысли, наши переживания, допустим, что давай вместе мы с тобой наведем порядок. Вот я найду время, и ты тоже, я тебе помогу, мы с тобой вместе наведем порядок. И так далее. То есть, есть какие-то вещи, допустим, сама жизнь, она вот как бы нам посылает такие вещи, когда, допустим, приходят друзья, приходят подруги, и как ты будешь своих друзей встречать вот у себя в комнате? Надо вот таких острых каких-то, претензиозных каких-то слов, выражений стараться избегать по мере возможности, чтобы действительно вот обходить как-то острые углы, если мы хотим именно дружеские отношения. Если ребенок уже отошел, я не думаю, что совершенно он отошел. И скорее это происходит старше. Это уже когда ребенок имеет какие-то средства на руках, может такое получиться, да? Значит, вообще умение владеть материальными средствами – это очень важная такая способность, их тоже надо развивать. Вот сейчас говорят, что нужно детям там карточки, да, там банковские там. Да, это нужно, перемещение, покупки, какие-то элементарные вещи, и давать вот это, делегировать им эту возможность, чтобы там сходить купить, что необходимо. И это надо тоже в свое время делать. Не так, чтобы он вот полный неумеха, и вдруг он совершенно не готов к этой взрослой жизни. И вдруг мы эту пуповину должны отрезать, и вот он теперь от семьи отпочковался, и там где-то должен жить. А он не способен, он не может за собой следить и так далее. Это тоже вот все моменты такого становления, которое лежит обязанность на родителях. Вот не формируется ребенок сам собой хаотично как-нибудь. Вот как-нибудь мы будем пожинать вот эти вот потом такие моменты. Другое дело, что действительно, вроде благополучная семья. Родители всю душу вкладывают, кучу средств потратили, развивали там ребенка по всяким секциям, школам, там, тогда-тогда. Значит, и вдруг вот ребенок там уходит на страну далече, ищет совершенно в диких каких-то проявлениях себя реализовать. Значит, он себя не реализовывал. Возможно, был какой-то диктат. Возможно, было какое-то... Ну, вот эти наши претензиозность, то есть у них формируется такое, что у меня руки не оттуда растут, я вообще никто, я вообще не умеха, вот такой неудачник из неудачников. То есть, вот, а внутри живет потенциал, и человек это чувствует, он не согласен быть вот таким вот, значит, там, за плинтусом жить где-то. Ему хочется себя показать, реализовать. Вот этот героизм какой-то, вот это вот творческое какое-то свое начало, оно в нем есть. Если мы над этим посмеивались, если мы как-то вышучивали вот эти какие-то моменты, то он не откроется нам, мы потеряем искренность с ним, и тогда он будет где-то на стороне ее искать. У друзьях, в подворотне, а может в интернете, там, по всякую похабщину будет смотреть. То есть, ну да, в подростковом возрасте все эти страсти начинают пробуждаться, и блудная страсть, и гордыня, и злоба, гнев, и умение вот это все возобладать, подчинить высшему началу нравственному. Для человека верующего это понятно, как это делается. То есть это Бог повелевает. Он нравственный закон вложил в нашу природу через совесть, через заповеди свои. Он нам говорит, что хорошо, что можно, чего нельзя. И вот умение доверять Богу, уметь доверять, это тоже очень важный навык, который мы, родители, по сути, формируем в наших детях. Наоборот, все наши страхи, все наши какие-то лишние переживания, тотальный контроль, значит, они, ну, как бы дают такой посыл ребенку, что я в тебе не уверен, ты вообще с этим не справишься. И наоборот, эта поддержка, вот эта, говорю, почему нужна тоже определенная успешность, значит, она нужна. Но надо понимать, кто является источником этих всех благ, не наше усердие, а Бог, который дал талант, дал ум, как это правильно реализовать, дал верный ход мысли, чувств, волю укрепил. Да, и дал совершить и сделать. Поэтому Богу слава за все. Поэтому умение благодарить Бога. Это вот мне кажется так. Если ребенок выпрягается, в каком-то смысле, да, вот стоит вопрос там в наказании, допустим, да. Тут надо выбирать меру наказания. Это тоже определенно, ну, в каждой семье решается по-разному. Что для одного является наказанием, для другого, может быть, это поощрение совершенно. То есть в разных семьях это все по-разному. И вот это мы проживаем, это мы должны с ними выстроить этот диалог, и вот во многом от нас, от нашего искусства родительского зависит, как это получается.
Батюшка, и, конечно, наверное, нужно понимать, что нельзя вот переложить эти такие обязанности на школу или на кого-то, а это очень... кропотливая, серьезная работа и семьи, и школы, и нужно внимательно смотреть за окружением ребенка, и, конечно, вот, может быть, как-то милостью Божией вот мы эту проблему можем решать, справляться с ней. Батюшка, и в завершении сегодняшней программы я попрошу вас, чтобы вы дали нам наставления и пожелания.
Вот преснопамятный батюшка, хорошо всем известный московский отец Дмитрий Смирнов, он достаточно часто бывал у нас в Екатеринбурге, участвовал в разных тоже форумах и собраниях, и вот мне тоже, слава Богу, удавалось с ним общаться. И вот последний свой приезд в Екатеринбург, он поднимал тему отцовства, то есть роль, авторитет отца. И хотел бы пожелать, во-первых, чтобы все семьи наши действительно были полные, чтобы папы соответствовали своему авторитету, именно отец, он задает всю внешнюю, внутреннюю политику в семье, он именно в первую очередь задает отношение к духовности, отношение с Богом, это так. И вот батюшка отец Дмитрий сказал такую вещь. Он говорит, есть такая африканская пословица: для воспитания одного человека, одной личности нужна целая деревня. Вот этот вот целая деревня, это что очень много людей влияет на формирование личности. Значит, не будем забывать о молитве, о том, что главным воспитателем, учителем для нас является Господь Бог. Он на протяжении всей жизни нас и наших детей ведет к своей цели, своим премудрым промыслам. Промысел – это неуклонное стремление Бога привести нас к спасению. Но при этом он считается со свободной волей человека, уважает человеческий выбор. И вот это такое большое искусство, как научиться слышать волю Божью и по ней жить, ее выполнять. Вот всего этого желаю и себе, и всем нашим слушателям. Действительно, быть в любви – это самый главный воспитающий фактор, потому что слов не все понимают, а вот любовь никто не отвергает. Вот это уважительное, доброе отношение, значит, если уже исчерпаны все такие средства, значит, то надо обязательно обращаться к Богу с молитвой, чтобы сам Господь взял наше дитя и управил, как Он знает. Не складывай ручки, не так, что вот пусть Бог теперь все сделает, я уже все, ничего. Иногда такое бывает, что и Бог своим промыслом, и такого нашего дитя не оставит. Вот хочется все-таки более мирных, радостных, таких партнерских отношений в нашем воспитании, и чтобы наши дети выросли достойными преемниками нас и членами общества.
Батюшка, я благодарю вас за сегодняшний очень душеполезный разговор. Хочу пожелать, конечно, вам крепкого здравия и всем нам Божьей помощи, вот этих правильных мыслей, чтобы мы были достойными подвижниками, христианами. Спасибо вам огромное, батюшка.
Храни нас все, Господь.
Спасибо, Господи. Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях в цикле программ «Беседы о вечном» был настоятель прихода во имя Святой Троицы города Полевской, протоиерей Илья Кожевников. До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!